Давайте мы с вами прочитаем, как это событие описал один из евангелистов. Это Лука. Мы из Луки будем читать. Кстати, он сам не был очевидцем этих событий, но записал это со слов тех, кто такими очевидцами были. Поэтому его слова мы также можем верить, относиться к ним с доверием, как к истинному Божьему Слову, которое сегодня дошло до нас, и оно действительно является вот этим первоисточником правдивой информации, которую доносит до нас сам Господь, и которая сохранилась для нас по действию Духа Божьего. Так, Лука, 19 глава. Я скажу, что все евангелисты описали это событие, все четыре. Немножко по-разному, конечно, кто-то более подробно, кто-то так коротко описал и коснулся этой темы. Вот. Но она есть у всех. Но мы посмотрим, как это Лука записал. Девятнадцатая глава. И привели его, то есть вот этого осленка, на котором Иисус потом въезжал в Иерусалим, к Иисусу, и, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И вошед в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его». Вот. И у Захарии, давайте еще прочитаем в 9 главе, что же изрекали пророки вот, непосредственно из этой книги. 9 глава. Девятый стих. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Се, царь твой грядет тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Тогда я истреблю колесницу у Ефрема, и коней в Иерусалиме сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли». Это вот так Захария об этом пророчествовал. Там интересный контекст, конечно, этого пророчества, там у Захарии. Хорошо. И там у Захарии, мы там прочитали, да, ниже, вот о колесницах, вот царь, праведный царь спасающий, спасающий от чего? Ну, у Израиля были враги, которые воевали с Израилем, которые его пытались, ну, истребить, стереть с лица земли. И так было на протяжении всей истории. Когда Израиль был верный Богу, то эти враги как бы умолкали, притихали, поджимали хвост. Вот. И Израиль над ними господствовал тогда, когда Израиль ослабевал. А когда он ослабевал? Тогда, когда они Господу переставали служить, когда обращались к другим богам, то они возвышались, брали, снова брали верх над ними, господствовали над ними, угнетали, уничтожали их. Вот. И вот они тогда к Богу взывали, они тогда к Богу обращались. Именно, чтобы Господь их спас. И Господь их спасал, и часто Он приходил как бы к ним на помощь, на выручку. Вот. И вот все эти обетования о Христе, о царе, который к ним грядет, который шел к ним, который должен был прийти, а потом и пришел. Вот. И они, конечно, вот все это воспринимали именно вот в таком ключе. В том ключе, да, что Господь должен низложить всех врагов Израиля. Тогда таким оккупантом был Рим, римская власть. Войска, там, да, находились войска, то есть Израиль был под пятой римлян. Вот. И они ждали и хотели избавления от этого ига. И думали, что вот сейчас это и произойдет. И вот все это, вся эта радость, все это ликование, они были связаны именно вот с этими ожиданиями. С ожиданиями того, что Господь разберется с врагами Израиля. Есть тот обещанный царь, Мессия, они его встречали именно как царя. Вот то, что одежды постилали, то, что они ветви пальмовые срезали. Ну, у нас альтернатива, да, это вот эти вербы. Вот, но мы их зачем, вот зачем мы ими свое жилище украшаем, да? Сейчас, вот пока, может быть, шли на собрание, да, там видели, многие стоят, их продают, хотя можно просто срезать, да, вот это ива у нас тут растет повсюду. Вот кто-то, может быть, уже сходил там, православный храм, и там уже обряд над ними совершили, и они уже идут с такими святыми, в кавычках, этими вербами. Вот. Но что это все значит? Зачем это все? Тогда они встречали как царя, именно так царей приветствовали, да, которые возвращались как победители домой туда, в Иерусалим, в столицу. Но при всей этой радости и ликовании никто не мог как бы это все остановить, и даже Господу просили, чтобы Он сказал им, чтобы они замолкли, но Господь говорит, это невозможно. Даже могут эти камни возвысить голос и закричать. Господь как бы все это принял. Господь же знал, что будет потом. Господь знал, что ждет, что будет там через несколько дней. Господь все это знал. Вот. Но, тем не менее, вот, ну, он все это принял, вот, но он действительно был царем. Он был и является царем, да, вот у нас здесь написано, да, что он царь царей, Господь господствующий. И так оно и есть. Вот. Но мы видим, вот во всем этом празднике, ликовании, вот, и появляется такая горчинка, какая-то горечь, полынь. Господь вдруг, спускаясь с горы, останавливается. Перед ним Иерусалим, как на ладони, там храмовая гора. Он все это видит. Вот, и начинает плакать об этом городе. Оплакивать его начинает. Вот, и он знает судьбу этого города, он знает, что их ждет. Он знает, что с ними будет. Тогда этого еще ничто не предвещало, вот о такой беды. Потому что это все случилось где-то 40 лет позже. Но оно случилось. Никто этого не видел, не предполагал, не понимал. Вот. Но как события потом развивались, да, как снежный ком, вот, и беда за бедой, и горе пришло. Иерусалим был уничтожен, Иерусалим, люди были пленены, все рассеялись, там храм сожжен, уничтожен. И как Господь сказал здесь, вот в этой главе, да, что все это будет с тобой. Почему? Потому что ты не узнал времени посещения твоего. Это 44 стих. Вот и выше он говорит, что было сокрыто от его глаз, то есть то, что он не видел, то, что он не понимал, не замечал, того, что служит к его миру. А что служило к его миру? Узнать Божью правду. Вот это всегда служит к нашему миру и к нашему спасению. Но они не узнали, все это было от них сокрыто. Почему сокрыто? Вот, сокрыто бывает сокрыто, потому что это какой-то тайной является, а бывает сокрыто, потому что люди смотрят и не видят, слышат, и, слыша, не слышат, видя, не видят, не могут догадаться, понять, определить вообще, что происходит. Просто живут своими там желаниями какими-то движимы, своими мечтами люди живут. Вот, и вот этой истины, правды не замечают. И те люди, которые встречали Христа, для многих из них это тоже было закрыто. Конечно, мы должны разделять и различать простой народ, который вот так вот, как бы на таком энтузиазме встречал Христа. Почему еще такой был ажиотаж? Почему такой был как бы подъем? И так много людей Христа вышло встречать, и ликовали, встречали его. И действительно верили, что это есть Христос, Мессия, Царь из рода и дома Давида, потому что Христос Лазаря воскресил накануне. И это чудо, оно многих, ну, впечатлило, потому что Лазарь уже 3 дня был как мертвый, и Христос пришел и воскресил его. И это очень быстро распространилось. Вот, и даже последний, там, кто сомневался, что это не Христос, наверное, уже перестал сомневаться. Я говорю сейчас о простых людях, вот о простом народе. И поэтому, да, вот именно так, поэтому так Христа они и встретили. А были те, которым в конце этой главы, первосвященники, книжники, старейшины народа, они искали погубить его. Плели заговор, плели сети. Как Христа погубить, как Христа убить, как его низложить. Вот. Но в конце концов они вот успеха добились в этом отношении. А народ простой, да, тот же самый народ, они это поддержали, они это одобрили. Вот поэтому тоже были виновны. Конечно, после этого уже, когда Христос воскрес, там, когда апостолы начали проповедовать, то многие покаялись. Когда они поняли, что сделали, когда им Петр сказал, что вы от святого праведного отреклись, а просили даровать вам человека убийцу, то многие из них умирали сердцем, каялись, и Господь их прощал. Вот. Но в целом народ, он так и остался в ожесточении, он так и остался вот, тем, кто своего Господа, своего царя не признал. Вот. Это злые виноградари, вот из той притчи, которые сказали, убьем наследника, убьем сына, и виноградник будет наш. И вот эта такая вот горчинка определенная, она как бы вот все это ликование омрачала. И слезы Христа, может быть, они были как-то не кстати, там, что он плакал? Толпа ликует, толпа радуется, все, ты признанный. Вот. Но Господь не жил этим. Конечно, Он не воскрешал Лазаря именно для того, чтобы такой ажиотаж у людей создать. Может, так кто-то может подумать, да, что Христос как бы почву готовил. чудо совершил именно вот вовремя, как бы, не раньше, не позже, а вовремя, как бы, совершил чудо. Чтобы так его и признали, это сегодня так люди делают, политики там в этом мире так сегодня делают. Вот, но Христу это было не нужно. Он царь праведный, спасающий, кроткий, написано. И от чего спасающий? И почему топтал он, точил один, там ризы его были красны? С кем Христос боролся? Потому что Господь шел спасающий, и он понимал, от чего его народ нужно спасать. Не от римлян, не от ига римского, а от другого ига, от рабства, греха. И вот это ярмо, вот это иго, оно такое невидимое, но оно от того, что невидимое, не становится как бы менее значимым, наоборот. Оно невидимое, но оно очень такое весомое. И это иго греховное, оно тогда сковывало людей, делая их рабами греха, делая их противниками Бога, делая их, ну вот, обрекая их как бы на погибель, на смерть. И, конечно, был другой царь, царь этого мира, князь этого мира, дьявол, который в рабстве тогда держал людей. Вот. И надо было от него спасти. Надо было с ним сразиться, надо было и победить его. Не прокуратора там римского, не кесаря там, который был тогда в Риме. Не с ними надо было разобраться, чего очень хотел народ. Народ, как тогда, так и сегодня, он хотел и хочет, я имею в виду вот основная масса, одного и того же, решение вот их земных проблем. Народ хочет этого. И вот в этой круговерти земной, даже мы, верующие люди, мы порой забываем, что кроме этого земного есть небесное. А вот это небесное часто отходит на второй план. Вот. И сердце наше может увлекаться за земным. Или, как сказано в Писании, что есть люди, которые начали мыслить о земном. О небесном забывают люди. А Дух Святой напоминает нам сегодня именно о небесном. Дух Святой сегодня напоминает нам о том, от чего нас Царь наш спас и спасает. От греха, вот от этого будущего, которое грозило нам, которое, конечно, незавидное, которого никто не хочет, вот, но которое неизменно совершится, если люди вот, не обратят своего сердца к тому, чтобы это понять, уразуметь. Как совершилось с ними то, о чем сказал Иисус. Пришли враги, окружили, обложили окопами, стеснили отовсюду и не оставили камня на камне. Вот. А люди, думающие, что у них храм и что в этом храме Господь, даже не понимали и не заметили, что его там нет. Но они думали, что Господь свой храм защитит. Вот. Но, как сказано в Писании, да, Господь все это сказал потом впоследствии еще, уже перед самым распятием. И написано, да, что он шел от храма, шел, уходил. Как в видении тоже у пророка было описано, да, вот эта слава Господня, да, покидающая храм. Вот, и она этот храм покинула. И что там осталось? Стены, камни, люди какие-то, которые продолжали думать, что они Богу служат. Вот, но Божьего благоволения там уже не было. Поэтому тот храм, он и был разрушен. Но в этот храм тогда, когда он еще, ну, стоял, туда вошел Господь, и что он сделал? Мы читаем. 45 стих. Он вошел в храм. Интересно, Марк пишет, что Господь вошел туда, осмотрел все. По-хозяйски осмотрел. И потом вышел. А другие апостолы говорят, что он не только осмотрел, но что? Взял бич, веревку, И повыгонял оттуда всех, продающих, покупающих. Говоря, написано, дом мой есть дом молитвы. А вы сделали его вертепом разбойников. И учил каждый день в храме. А первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить его. Дом мой есть дом молитвы. А вы сделали его вертепом разбойников. На что способен человек? Ну, на многое. Я имею в виду плохое. И на хорошее способен, конечно, тоже. Он способен уверовать. Он способен осудить свой грех. Человек способен на это. Но для этого надо, чтобы он к истине свое сердце расположил. Для этого необходимо, чтобы он узнал время посвящения своего. А Господь хочет, чтобы человек узнал. Господь хочет, чтобы вот то, что мы сегодня слышим, чтобы оно как бы не оставалось каким-то бесполезным, бесследным в нашей жизни. Господь огорчается, когда мы слышим много раз истину, но она в нашей жизни никакого влияния не оказывает. Господь от этого огорчается. Огорчается еще и от того, что он понимает, а что за всем этим последует. Но Господь сегодня грядет и праведный, и спасающий. И он сегодня силен спасать. Силен спасать тех, кто к нему обращается. Силен спасать тех, кто осуждает свой грех. Силен спасать тех, кто в смирении обращается к своему Господу, признавая свою нужду в нем. Сегодня Господь, может быть, чья-то жизнь превращается так в какой-то вертеп. Может быть, наши сердца сегодня, что там происходит? Что там? Храм Духа Святого. Вот. Или там, что-то другое там. Кто там царствует в нашем сердце? Христос вошел в свой храм. Написано, и войдет в храм свой Господь. Он вошел в свой храм. Вот. И на этих правах хозяина он там все это сделал. Обращаясь к сердцам этих людей, к совести этих людей, что вы делаете? Во что вы этот храм превратили? А что должно быть в храме? Вот. Дом молитвы. Ну, само название, оно само за себя говорит. Это дом молитвы для всех народов. Вот. И здесь люди молятся, здесь люди приходят сюда, чтобы Бога узнать, чтобы Божье Слово услышать. И этим именно дом молитвы должен оставаться всегда. Если дом, который называется домом молитвы, а там что-то подобное происходит, как в Иерусалимском храме, там, или там не звучит истина, там, не звучит правда, то это тоже, это уже не дом молитвы. И Господь, конечно, хочет, чтобы эта ситуация поменялась. Второй раз уже это сделал Христос, второй раз он уже выгнал этих торговцев оттуда. Но как вы думаете, они туда пришли опять или нет потом? После первого раза пришли, можно было еще и третий раз их выгнать, и четвертый, они бы туда снова приходили. Вот, потому что если человек движим корыстью какой-то, каким-то злым намерением, и не хочет оставлять его, то он, конечно, перед силой, он смирится и отойдет. Вот, а когда уйдет тот, кто мне мешал, он снова вернется. Вот поэтому Господь, наши сердца он так не очищает. Храм свой тогда он так очистил. А наши сердца он как бы кнутом, он этот бич нам дает и говорит: ты выгони из своего сердца, ты оттуда изгони всякое зло, всякое нечестие. Не жди, что я это сделаю. Я-то могу сделать, так ты потом опять все это туда пустишь. Вот. Но когда это сам человек сделает, просвещенный Божьей истиной, Божьей правдой, то тогда это сердце, он туда потом уже не пустит никого. И чистый дом, не занятый, он снова... Туда снова вернется этот злой дух. Поэтому Господь не только очищает, но Он и говорит нам, чтобы мы Его заполнили, наше сердце, заполнили уже Божьим. Грядет Царь, праведный и спасающий. Вот. И давайте спросим себя тоже сегодня. Господь в моей жизни царствует или нет? Потому что царствует, это значит правит. Это значит, Он руководит, Он управляет. Управляет чем? В какие дни? В дни собраний, в дни общений или всегда? Мы понимаем, всегда, конечно, всегда. 24/7, как говорится. То есть, вот, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Господь, Он хочет именно так в нашей жизни править и царствовать. Вот. Но это зависит от Его подданных, от нас с вами. Мы позволим Ему это делать или нет? Что сегодня для нас открыто? А что сегодня от нас сокрыто? Вот Господь, ну, стучит, Он напоминает. Он, написано, учил каждый день в храме. Учил. Пока время было, Господь это делал. Он учил. Мы сегодня тоже и говорим, и учим, и рассуждаем вместе. Конечно, кому-то это уже неинтересно становится. Люди перестают слушать. Люди перестают ходить на собрания. Люди перестают этим интересоваться. Иногда люди приходят в собрание, звучит проповедь, они встают, уходят куда-то. Зачем, спрашивается, приходили сюда? Зачем? Ну, оставайтесь дома. Если вы не слушаете, то есть, если ты пришел, не слушаешь, так лучше-то дома оставайся. То есть, ну, не будь лицемером, что ли. Но если пришел, так слушай. Слушай, размышляй, рассуждай. Ищи правды. Старайся вникнуть, старайся понять и разуметь, что Господь тебе сегодня говорит. Он продолжает говорить. Господь не молчит пока еще. И давайте в заключение еще книгу Откровения откроем. Книга Откровения. Последняя глава. Да, вторая глава. 7 стих. «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества сего». Это 7 стих 22 главы. 11 стих. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый да освящается еще. Се гряду скоро». И возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Это вот я считаю уже 20 стих, предпоследний этой главы. «Гряду скоро», говорит Господь. Прошло почти 20 веков с этих слов Христа. «Гряду скоро». Вот. И это не то же самое, да, вот, когда люди что-то обещают и говорят, обещанного там 3 года ждут. Ну, а 3 года, значит, это никогда. Вот. И Господь сказал, что грядет скоро. И Он, конечно же, имел в виду, что это действительно скоро. Вот. Хотя и по нашим меркам человеческим, так это очень получается не скоро. Вот. Но сегодня мы понимаем, что к нам спасение ближе, да, чем когда мы уверовали. И вот Господь грядет. Мы прочитали с вами Захарию, да. Господь грядет, праведный и спасающий. И он пришел. Радуйся, ликуй, черь Сиона. Мы тоже с вами. Это слово для нас, оно радостное. При всей этой горчинке, вот она для нас в этом сладость есть своя, приятность определенная, что Господь грядет. И это приятно для тех, кто действительно Его ждет. И ждет в правильном состоянии. в готовности ожидают. Потому что именно такие люди тогда восклонят свои головы, возрадуются. Когда вот увидят эти признаки перед его пришествием. И потому что они будут понимать, избавление их приближается. Господь грядет скоро. Какими он нас найдет? Бодрствующими, ожидающими там или как те, кто говорят, в последние дни, говорит Петр, появятся наглые ругатели, да, которые будут поступать по своим нечестивым похотям. И они будут говорить, где обетование его пришествия? Где? Прошли века, прошли столетия, ничего не меняется, жизнь продолжается, люди рождаются, люди умирают, Господа нет. Может, он забыл, отвлекся, не помнит сам того, что сказал. Ничего подобного, все он помнит, все он знает. Вот. И эти наглые ругатели, они сегодня говорят. И плохо тогда, когда мы не понимаем, не можем определить время, что сегодня приоритет, что сегодня главное. И сегодня вот люди по-прежнему считают, что главное мир спасать. Вот. А Господь говорит, главное сегодня, чтобы церковь приготовилась к встретению Бога своего. Вот это главное сегодня. То есть, чтобы мы с вами, тогда, когда Господь придет, чтобы мы были готовы. И вот это пришествие, конечно, кто-то доживет и застанет его реально. А кто-то закончит свой путь, завтра, послезавтра, через месяц, через год. И также пред Господом предстанет. Вот. И будет встреча, к которой он может быть готов, а может быть и не готов. Так вот, Господь грядет скоро, праведный, спасающий, кто еще не спасен от греха, кто еще не с Господом. Сегодня это можно сделать. Покаяться, обратиться к Господу, примириться с Ним. Вот это лето Господне благоприятное, это буквально означает юбилейный год. А в юбилейный год провозглашалось что? Прощение. Прощение. Всех должников прощали. Вот. Долги можно было не отдать. И долги списывались. Так вот, сегодня долги списываются, грехи списываются, покрываются. Этим знаменуется лето Господне. То есть оно еще продолжается. Но когда оно закончится, тогда вот придется платить по счетам человек. Да, и будет поздно действительно. А сегодня еще не поздно. Сегодня не поздно еще к Богу обратиться, примириться с Ним. Как верующим, так и неверующим. Сегодня еще не поздно наладить свои отношения с Господом. Попросить, чтобы Господь осмотрел наше сердце, как Он тогда осмотрел храм. И чтобы мы поняли сами, что там, что в нашем сердце. Божий храм или там что-то другое. И пусть Господь нам в этом еще больше поможет и просветит нас, и благословит нас. А Ему за все слава. Аминь. Помолимся.